«Слушай!» — перекрикивая гул артиллерии, на ухо Сенцову крикнул Буйков. «По-моему, там в ребят попало!» Сенцов подошел к запасной амбразуре и увидел сквозь расплывающийся дым, что одна из недостроенных стенок завода вроде бы стала ниже. «Да, кажется, попало», — сказал он с тревогой. Это было примерно на 10-й минуте после начала немецкого обстрела. Огонь продолжался еще полчаса и ушел вглубь, в тылы. Теперь вместо разрывов слышался только частый свист, проносившийся над головой снарядов. «Ты, Коля, гляди сюда. Держи связь, если кто покажется», — кивнул он Боевкову на амбразуру, из которой был виден кирпичный завод, а сам снова пошел к той, где стоял пулемет. Отсюда был хороший обзор. В тылу стояла стена разрывов, а по снежной лощине между высотой с кирпичным заводом и высотой с тремя домиками двигались немецкие танки. Передние уже поднимались по склону к тому месту, где раньше стояли три, а теперь оставался всего один покосившийся домик, и где в подвалах под домиками и в окопах вокруг них, как это знал Сенцов, сидели два наших взвода. Передний танк остановился, выстрелил из пушки, и последний из трех уже покосившийся домик, как карточный, завалился на бок. Под танком рванулся огонь, и он закрутился на одном месте. Потом под ним рванулся еще один огонь, и из танка пошел густой черный дым. Черные фигурки выскочили через верхний люк на свет. По ним застучали редкие винтовочные выстрелы. Ветер тянул оттуда, слышно было хорошо, и это только подчеркивало тревожную редкость выстрелов. Там, где засели два наших взвода, почти не стреляли. Другой танк прошел мимо горящего и, перевалив высоту, скрылся за гребнем. Танки, шедшие по лощине, тоже беспрепятственно двигались вперед. Прошла еще минута, и в поле зрения Сенцова появилась немецкая пехота. Темные фигурки цепочкой шли по снегу позади своих танков. «Баюков, к пулемету!» — крикнул Сенцов и поймал в прорезь уже пристреленную вешку, до которой еще метров на 40 не дошли первые немцы. Баюков подбежал, поправил ленту, посмотрел сначала в амбразуру, а потом напряженно снизу вверх в лицо Сенцову. «Чего же ты не начинаешь?» — говорил его взгляд. Но Сенцов выждал еще полминуты. Ориентир был точно пристрелен, и он хотел этим воспользоваться. Цепочка немцев вышла на уровень вешки. Он дал короткую очередь, потом длинную и еще одну короткую, когда залегшие у вешки немцы вскочили. Эта последняя очередь была, кажется, самая удачная. Пятеро из вскочивших немцев снова упали и уже не пытались ни встать, ни переползать. «Что?» — на секунду отрываясь торопливо, приблизил он лицо к лицу Буйкова. «Как там наши? В заводе?» «Никого не видать», — сказал Буйков. «Боюсь, побило их». И, услышав это, Сенцов дал следующую очередь, короче, чем собирался, с той скупостью на патроны, которая появляется, когда солдаты остаются одни. Минут пять они с Буйковым вели огонь, то и дело кладя немцев на снег и задерживая их продвижение. Потом немцы перегруппировались и стали перебегать по дальней стороне лощины. Пулемет доставал и туда, но действенность огня ослабела. Черная цепочка немцев перевалила через высоту с тремя домиками. Оттуда никто не вел по ним огонь, значит, все наши были уже уничтожены. Какой-то немецкий пулеметчик вместе со своим вторым номером разлегся прямо на снегу, широко раскинув ноги. Сенцов и Буйков все это видели отсюда и повел ответный огонь по их пулемету. Пули зацокали по кирпичу. Немец вел огонь метко, но был в неравном положении, лежал на открытом месте, и Сенцов после трех неудачных очередей четвертую дал точно по нему. Было даже видно, как пулемет кувыркнулся в снег. То ли по нему дернуло очередью, то ли немец рванул его рукой перед смертью. Второй номер тоже, казалось, лежал на снегу мертвым. Но через несколько минут, в течение которых Сенцов и Баюков вели огонь по другим целям, Баюков дернул Сенцова за руку и сказал: «Второй номер-то...» Сенцов взглянул и увидел, что рядом с пулеметом на снегу лежит только одна фигура. «Отполз», — сказал Баюков. И в его словах была не только досада, но и осуждение. Он, Баюков, на месте немца не отполз бы, а продолжал один вести огонь. Наконец немцы, сперва в общей горячке наступления, очевидно не обратившие особого внимания на этот беспокоивший их пулемет, решили разделаться с ним и связали со своими танкистами. Танки уже начали уходить из поля зрения Сенцова вправо, но вдруг один танк развернулся. Сенцов сначала подумал, что он поврежден, но танк шел быстро и прямо на их высоту. Дойдя до подножия, он замедлил ход и остановился. «Сейчас будет бить по нас», — сказал Баюков. Сенцов кивнул. «Пойди послушай, как там наши». На башне танка открылся люк, и в нем появился немец. Наверное, хотел получше присмотреться к обстановке. Сенцов дал очередь, танкист исчез, люк захлопнулся, а еще через минуту снаряд ударил рядом с амбразурой. И тогда же пулемет Сенцова, свидетельствуя, что он жив, дал злую длинную очередь по немцам, продолжавшим перебегать лощину. «Густо идут несколько цепей», — подумал Сенцов. Отсюда, где он находился, все было очень наглядно. Он впервые в жизни так хорошо видел развертывавшийся кругом бой. «Слушал, слушал. Ничего не слышно, ни одного выстрела, ничего. Может, сходить к нашим?» — спросил Баюков. «Сходить бы хорошо», — сказал Сенцов. «Да боюсь, один тут не управлюсь». Танк снова угодил снарядом недалеко от амбразуры, а Сенцов снова дал очередь по пехоте. «Врешь! Жив!» — как бы говорил он. «Может, ближе захочет подойти?» — хрипло сказал Сенцов. «Гранаты подготовь!» Баюков молча поднял с пола и показал уже связанные проводком гранаты. Танк выстрелил еще несколько раз и, как предвидел Сенцов, решил подойти в упор. Глухо урча на первой скорости, это урчание пугало своей близостью, танк стронулся с места, медленно пополз наискосок по снежному косогору, потом изменил направление, поднялся зигзагом еще выше и попал в мертвую зону. Сенцов и Баюков теперь слышали его громкое, задыхающееся урчание. «Если подойдет, будет стрелять в амбразуру», — сказал Сенцов. «Ты тогда бей по смотровой щели», — сказал Баюков, — «а я выползу и гранатами». Но Сенцов не ответил, дал очередь по новой, перебегавшей через лощину группе немцев. Невидимый танк продолжал урчать где-то снаружи. Сенцову показалось, что он стоит на одном месте, не приближаясь и не удаляясь. Наконец танк снова появился, но не перед трубой, у самой амбразуры, как они боялись, опять внизу, на прежнем месте. «Не взял по наледи подъем», — радостно сказал Сенцов и вытер рукавом пот. В танке снова приподнялась крышка люка, на секунду показалась голова танкиста, потом люк закрылся, и танк немножко подвинулся, меняя позицию. Пушка, как указательный палец, поднялась и опустилась, нацеливаясь на амбразуру. Сенцову стало не по себе. Снаряд, кроша кирпич, ударил у самой амбразуры. Снова удар, снова кирпичная пыль, еще один оглушительный взрыв, железный гром подскочивших листов и внезапная глухота в обоих ушах от удара головой об стену. Сенцову показалось, что снаряд попал в амбразуру и разорвался внутри, хотя если бы это было так, то от них с Баюковым ничего бы не осталось. На самом деле снаряд ударил снаружи в край амбразуры, и лишь несколько осколков вместе с взрывной волной влетели в трубу. Чувствуя тупую боль в затылке, Сенцов бросился к пулемету, увидел немецкого танкиста, который, откинув крышку люка, спокойно стоял во весь рост в башне и, прикрыв глаза козырьком от слепившего солнечного света, разглядывал результаты попадания. Сенцов чуть шевельнул дулом пулемета, поймал верхний обрез башни, плечи танкиста и нажал на спуск, вложив в это слабое движение всю силу своей ненависти к немцам. Танкист сломался пополам в поясе и чуть не выпал из башни, но кто-то изнутри потянул за ноги убитого. Сенцов был уверен, что он убит. Втащил в танк и захлопнул люк. Танк сделал подряд еще 3 выстрела из пушки, уже не точных, только один из них попал в трубу и, развернувшись, пошел вниз. Только теперь Сенцов оставил пулемет и нагнулся над неподвижно лежавшим Баюковым. Тот лежал и тихо постановал. — Что с тобой, Коля? — спросил Сенцов, чувствуя страшное одиночество. — В спину попало. — У поясницы, — тихо сказал Баюков. Он приподнялся на руках, ноги его не слушались. Сенцов заворотил шинель и ватник и увидел на спине у Баюкова небольшое кровавое пятно. Осколок был маленький, но ударил в позвоночник, и Баюков не мог двигаться. А вот руки ничего, пока Сенцов перевязывал его, говорил Баюков, шевеля пальцами. «Ты подвинь меня, я ленты смогу подавать». Сенцов повернул и подвинул его. Баюков коротко застонал, но все-таки дотянулся до ленты и слабым движением подал ее в пулемет. «Могу еще». «Что же это такое? Ноги-то...» «Это просто шок у тебя», — сказал Сенцов, не вдаваясь в смысл собственного объяснения, просто утешая Баюкова. «Пройдет». Он тревожно взглянул в амбразуру. Ему не хотелось пропустить немцев, если не снова сунуться по лощине в зону обстрела, хотя в то же время он чувствовал, что чем больше они насолят немцам, тем, наверное, скорее придет конец ему с Баюковым и их пулемету. Он подумал о том, что немцы могут подняться по другому склону, а они с Баюковым теперь не могут даже одновременно защищать 2 амбразуры. Оторвавшись от пулемета, он подбежал ко второй амбразуре. Дым над кирпичным заводом давно уже разошелся, и там все молчало. Наверное, все были мертвы, иначе чем объяснить это? Он перебежал обратно и снова взглянул в амбразуру с пулеметом. «Смотри, смотри!» — крикнул он с восторгом, хотя Баюков был рядом и кричать было незачем. Там, позади, по восточному краю лощины и дальше, у ограды МТС, в которую уже ворвались немцы, и справа, на соседней высоте, где погибли 2 взвода, со страшным грохотом выбрасывало столбы пламени и густого черного дыма. Казалось, сама земля взрывается под ногами у немцев. Среди взрывов метались фигурки, падали в снег, снова бежали. А взрывы все продолжались и продолжались, полосой захватывая все новые и новые куски земли. Баюков знал, что это такое. Сенцов не знал, но догадался. «Это катюши», — первым сказал он. «Катюши, да. Я их видел под ельней», — сказал Баюков. Оба они, здоровый и раненый, смотрели, как зачарованные на это страшное зрелище, сразу вызвавшее замешательство в так хорошо развертывавшемся до этого движении немцев. Их пехота затопталась на месте, начала откатываться, и в это время уже не снаряды «Катюш», а обыкновенные артиллерийские снаряды, подкидывая в воздух черные фонтаны, стали рваться по всему пространству, только что занятому немцами.